Я через два раскулачивания прошла. Уж я-то знаю.
Костя, Нил и Колобок приехали вместе с генералом и Светланкой в расчете остаться на уикенд. За эти выходные нужно было сделать немало, да практически все, что составит дальнейшее содержание данного текста.
«Мать-то за тебя переживать не будет?» – спросил Жюль Верн Иван Егорыч.
«Некогда ей переживать», – сказал Ботан. «Поэтому она мне и доверяет».
«Ну, совсем взрослые мужики выросли», – сказал отставной генерал Жихарев и уехал в город, чтобы держать оборону от кредиторов и коллекторов.
«Как бы он там глупостей не натворил», – озабоченно сказал Костя.
«У него своя задача, у нас своя», – сказал Колобок. «Надо собираться в дорогу, хотя получилось все как-то скоропостижно».
«Да», – вспомнил Филимонов. «А где же ваш знаменитый филин?»
«Кузьму Демьяна я уже проинструктировал», – важно сказал Колобок. «Он будет сопровождать нас под прикрытием. Так надо. И вообще, слушайтесь своего вожатого, то есть меня, во всем, потому что идете в неизвестность».
На сборы ушел весь следующий день. Кость собрал в огромный рюкзак все, что мог из продуктов. Он хорошо запомнил, как за рекой смородиной проснулся в нем богатырский метаболизм и как нестерпимо хотелось жрать. Жители деревни знали, кому они обязаны неожиданным возрождением, поэтому охотно делились с правнуком Маркедоновны своими припасами и заготовками.
«Только никаких консервных банок, ни стекла, ни жести», – заявил Колобок. «У деда Азиатча возьмем несколько берестяных туисков».
«Это чтобы не возник хроноклазм», – важно пояснил Косте Филимонов. «Откуда консервные банки в эпоху?»
«Не умничай, отрок», – сказал Колобок. «Никаких хроноклазмов. Просто туиски легче и удобнее, проверены веками. И одеться нужно попроще, безо всяких там портретов на футболке. Часы, кстати, можешь здесь оставить. За рекой они действительно бесполезны, разве что в качестве браслета. Но ты же не станешь продавать подарок самого Штукеншнайдера с тонометром, хронометром и шагомером».
«Идея!» – подпрыгнул Жюль Верн. «Ведь можно там что-нибудь впарить местным жителям и наварить. Бусы какие-нибудь пластмассовые, банки из-под пива».
«Верно, Кость сказал, какой из тебя капиталист!» – засмеялся Колобок. «Идем-то мы не в реальное прошлое, а в легендарное».
«А какая разница?»
«Существенная», — сказал Колобок. «Если вы хотите вернуться домой с деньгами, вы эти деньги должны заработать. Не украсть, не отобрать, не развести темных лохов на бабки, а заработать. Иначе золото и серебро на этом берегу смородины превратится в сухие листья, в черепки и в прочий мусор».
«Вон что», — пригорюнился Нил. «А ведь можно было накупить в городе перцы и прочих гвоздик с корицами. Тогда никаких проблем бы не было. Пряности ценились на вес золота, если не выше. Мешок перца окупил любые бы расходы на экспедицию».
«Легенды такими презренными материями не занимаются», — сказал Колобок. «А вот инструмент кое-какой отсюда взять стоит. Мало ли что в дороге понадобится».
«Эх, не успел я домой зайти», — сказал Ботан. «Один мультстул при мне. Патрикея Маркедоновна, а можно я вас слегка раскулачу?» Бабаня никаких вопросов насчет грядущего путешествия не задавала. То ли знала все, то ли Виссарион глобально ее успокоил.
«Сходите-ка лучше к Европеичу», — сказала она. «Вот кого давно пора раскулачить. Он у себя под видом автосервиса и горный дом завел, и приезжих в картер издевает. Вылезло его темное прошлое. Если денег нет, берет натурой. Покрышки, домкраты, инструмент, аптечки, приемники, мобильники. Когда дед начнет жмотничать, скажите, что бабка Патрикея велела и приговаривала. Все равно на тот свет с собой ничего не утащишь».
И действительно, эти простые слова возымели на Европеича сильное и желаемое действие, так что Филимонов приволок целый мешок всякого добра.
«Всю ночь покопаюсь», — молвил он и зевнул.
«Кстати, куда идем-то? В Киев или поближе?»
«Пойдем в Новгород», — сказал Колобок. «Там мы еще не были, да и денег в тех местах побольше, чем в Киеве. Так что подчитайте новгородские былины на всякий случай.
Новгород годится, сказал Ботан. А как мы здесь деньги отмоем, я уже придумал.
Ух ты, хихикнул Колобок. И как же?
А как в фильме «Бриллиантовая рука». Мы сами закопаем и сами найдем клад разбойника Чуркина. И по закону получим половину его стоимости. Я уже присмотрел тут один ветхий сундучок, если хозяйка не возражает.
Колобок хмыкнул. Мало ли какие монеты мы оттуда вынесем. Вдруг специалисты придерутся, что чекан не тот, происхождение неясное.
Да мало ли кого разбойник Чуркин мог в своей бесполезной жизни ограбить, возразил умный мальчик. За рубежом реальности. Никакой зимы по ту сторону реки Смородины действительно не наблюдалось. «А где же ваш Калинов мост?» Нил Филимонов растерянно озирался в окружавшем их тумане.
«Некогда нам в игрушки играть», — сказал Колобок. «Некогда тебе обряд перехода устраивать. Можно и без моста обойтись, чисто моим волевым усилием».
«А почему туман?» — спросил Жюль Верн.
«Потому что происхождение всех мифов и легенд туманно и загадочно», — сказал Колобок.
«Жарковато», — вздохнул Костя. «А мы во всем зимнем. Давайте мы верхнюю одежду здесь зароем в пластиковом мешке, а когда будем возвращаться, заберем». В дорогу они оделись, как и велел Колобок, попроще. А проще рабочих ватников ничего не придумаешь. Ватники нашлись у того же запасливого европейча.
«Значит так!»
– в голосе Виссариона Глобального послышались командирские нотки.
«Телогрейки аккуратно свернуть и приторочить к рюкзакам. Ботинки снять и спрятать под вещами. Из-за башмаков здесь запросто получишь арбалетный болт в спину. В этих краях можно смело ходить босиком, Костя знает. Эй, богатырь, лапть плести не разучился? Нет? Вот ты молодец!»
«Не представляю, зачем может пригодиться телогрейка», — сказал Филимонов.
«Именно что и не представляешь. Вот когда на первом же постоялом дворе тебе выдадут подушку, набитую вместо духовитого сена отборными клопами, ты очень даже представишь», — сказал начальник экспедиции. «Кроме того, телогрейка — тот же поддоспешник».
Костя упаковал все легко и сноровисто, навострился на богатырской заставе собирать в поход старших товарищей. А Филимонов? Филимонов очень быстро перенимал всякую науку. «В тумане могут таиться чудовища», — сказал он, управившись со своей поклажей. «Надо хоть палками вооружиться».
«У нас дозорный имеется», — утешил его Виссарион Глобальный. «Ему туман нипочем. Вон, глазишь, какие здоровые. Все четыре».
«Почему ваш филин под прикрытием?» — сказал Ботан.
«Потому что в многолюдный Новгород направляемся, а не в глухой лесной хутор», — сказал Колобок. «Народ ушлый, торговый, никого Кузьмой Демьяном там не напугаешь, а вот ловить его будут как диковину, на продажу. Все, кому не лень, будут ловить, и в дальнейшем. Ладно, присели на дорожку, сосредоточились».
«Обидно», — сказал Филимонов. «Чего обидно?» — спросил Костя.
«Обидно, что не в научную экспедицию идем, а на заработки, словно голодные таджики из горного кишлака».
«Так тебе же объяснили, что разбой не имеет смысла», — сказал Костя. «Поэтому придется работать. Привыкай».
«Хотя никто тебя не неволит», — заметил Колобок.
«Еще как неволит», — сказал Жюль Верн. «Мне надо маму на операцию в Германию отправить».
«Отчего же молчал?»
«Ну так сказал же».
«Иногда мне вас, людей, очень трудно понять», — вздохнул вожатый. «То ли впрямь медицина такая дорогая стала, то ли ваши врачи от жадности очумели».
Тут в туманных верхах захлопало, зашумело, и некая темная масса мягко шлепнулась на поляну. Это была здоровенная ворона с огромным колганом и совсем уже фантастическим клювом. Филимонов взвизгнул, подпрыгнул и встал. Кость поднялся не спеша, с достоинством. Колобок хихикал. Ворона замотала страшной своей башкой и с помощью крыльев сняла причудливую маску. Кузьма Демьян уставился на путников всеми четырьмя глазами.
«И штатная ситуация», — сообщил он.
«В
«Всем лечь», — негромко сказал Колобок. «Не шуметь, нас здесь нет, авось пронесет. Наше счастье, что туман еще не развеялся».
Филимонов уже открыл рот, чтобы задать умный, но неуместный вопрос, и опомнился. Вскоре послышались голоса. Слов было не различить, но ясно, что кого-то в тумане били. Избиваемый жалобно визжал, обидчики хохотали. Костя Жихарев дернулся, чтобы прийти на помощь неведомому бедолаге, но Колобок погрозил кулачком. Так и лежали тишком, покуда неизвестные люди не удалились.